Глава 20. Дал все летел над плоскими солончаковыми равнинами белой пустыни. Песок до крови сдирал кожу, глаза, даже защищенные очками с янтарными линзами, болели от постоянного сияния. В ушах свистел ветер, хоть и не мог даже немного приглушить нарастающий рев горелок позади. Дал обернулся, вывернув шею. Три корабля по-прежнему летели высоко над пустыней, неуклонно приближаясь. С головного опять выстрелили из баллисты. Массивная стрела с стальным наконечником описала в воздухе дугу, но, не долетев до Дала, вонзилась в песок. Но это скоро изменится. Крыло Пилара продолжало пятнать солончаки кровью. Полет его скакуна становился все более неровным. Одно крыло взбивало воздух сильнее другого. И все же Дал чувствовал под собой решительный стук сердца своего напарника. Протянув руку, он запустил пальцы в мохнатую холку Пилара, изливая свою любовь и признательность в самую глубину этого крепкого сердца. Втянул в себя мускусный запах своего скакуна, паром исходивший от его разгоряченного, соленого от пота тела. «Ты молодец, Пилар!» — одними губами прошептал он ветру, надеясь, что зверь услышит его, и опять перевел взгляд вперед. В 10 лигах от него темной линией возвышался изломанный край Сталагорье. Солончаки под ним начали превращаться в ряды странствующих дюн. Сначала просто в рябь, а потом во все более высокие песчаные хребты. Песчаный ландшафт был теперь похож на волны, накатывающиеся на эти далекие утесы. Утесы, до которых нам никогда не добраться. Дал понимал это, утешаясь лишь тем, что они с Пиларом сбили охотников с толку, заманив их гораздо севернее того курса, которым направлялся огненный дракон. Какое-то движение привлекло его взгляд вправо. В воздухе опять промелькнуло гигантское копье, на миг словно зависнув, прежде чем тяжелый стальной наконечник потянул его вниз. Стрела баллисты вонзилась в дюну, глубоко зарывшись в нее. «Они уже близко». Дал знал, что не может требовать от своего слабеющего напарника больше скорости. Этому раненому воробью уже никогда не превзойти в скорости преследующих его ястребов. И все же Пилар упорно боролся, выискивая самые сильные ветра, дующие к западу, чтобы быстрее продвигаться вперед. Увы, но направление полета его скакуна постепенно склонялось к югу. «Нет, Пилар!» — настаивал Дал. «Северней! Подворачивай к северу!» Дал усилил эту команду, переместив свой вес вправо, в противоположную сторону от пути огненного дракона, но Пилар, словно не обращая на него внимания, продолжал упорно отклоняться к югу, словно пытаясь добраться домой до того, как умрет. Осознав, что его скакун окончательно вымотался, Дал впервые взялся за поводья, чтобы попробовать направить Пилара на север. Но, вздохнув, безвольно опустил руки, отказываясь подчинять это упрямое сердце своей воле, принуждать его подобным образом. Вместо этого он просто позволил Пилару лететь по собственной воле. «Биван Рашке!» — произнес Дал на пантеанском, восхваляя храбрость и стойкость своего скакуна. «Млая Брена!» И то, и другое было правдой. «Я буду горд умереть вместе с тобой, брат мой». Понимая, что они сделали все, что могли, Дал оглянулся через плечо. Как ожидалось, корабли противника еще больше приблизились. Но к его ужасу один из тех, что побольше, военных, успел отвернуть от двух других и теперь направлялся к югу, уже преодолев целую лигу в этом направлении. Нет. Дал припомнил стаю почтовых ворон, гонявших между головным кораблем и городком в Хал. Наверное, одно из запоздалых сообщений предупредило охотников об огромном корабле с драконом на носу, летящем на юг. Либо так, либо кто-то на борту отвернувшего корабля догадался, что бегство Дала через пустыню могло быть отвлекающим маневром. В таком случае было легко догадаться, кто это был. Дядя Фена. Еще одна огромная стрела просвистела в воздухе, пролетев ближе, но все равно вонзившись в песок. Прогремела пушка. На носу надвигающегося военного корабля полыхнул огонь, после чего оттуда донесся раскат грома. Дюна слева от Дала взорвалась фонтаном взметнувшегося в воздух песка. Вместо того, чтобы уклониться от него, Пилар нырнул прямо в эту серую тучу, по-прежнему нацелившись на юг. Дал знал, что больше ничего не сможет с этим поделать. Он выгадал Никс и остальным столько времени, сколько смог, и теперь молился, чтобы их жертва, его и Пилара, не пропала зря. Дал решительно настроился и дальше увлекать за собой два оставшихся корабля. По крайней мере, пока мы еще будем в силах дышать. Он еще ниже склонился в седле, намереваясь как можно больше затянуть погоню. И тут, прямо впереди, в воздух, высоко взметнулся столб песка, закручиваясь вихрем, в котором мелькали какие-то темные тени, казавшиеся скорее миражом, нежели чем-то реальным. Дал лишь недоуменно заморгал при виде этого зрелища, пытаясь осмыслить его. Пилар просто устремился к этому мельканию, как будто все это время целил именно туда. Где-то глубоко в ушах Дала зазвучал отчаянный писк его скакуна, все усиливающийся и исходящий откуда-то из груди Пилара. И почти сразу же Дал услышал ответ, хотя наверняка воспринятый скорее ушами Пилара, чем его собственными. В этот отчаянный момент их чувства опять слились воедино. Когда пыльный вихрь рассеялся, Дал различил пару рашке. Они буквально на миг возникли в поле зрения, затем нырнули куда-то прямо в песок. Дал никак не мог справиться с охватившим его замешательством. Когда Пилар подлетел ближе, открылся ответ. Землю за очередным песчаным хребтом рассекала неровная трещина, а скорее достаточно широкое и глубокое ущелье, прорезавшее пустыню, в котором и исчезли оба рашке. Пилар круто спикировал следом. Когда они влетели в ущелье, дюны по обе стороны исчезли, сменившись каменными стенами, грубыми, с острыми гранями разломов, как будто эта трещина появилась совсем недавно. Ветру и дождю еще только предстояло отполировать этот камень до гладкости остальной пустыни. Один из рашке сразу же помчался вперед, направляясь на юг. Другой поотстал, позволив Пилару поравняться с ним. Дал узнал Хефу и ее всадницу.
«Тамрин!» — крикнул он. «Я же велел тебе лететь к огненному дракону!»
«А я говорила тебе, что Барретт сумеет довести их до дома не хуже меня!»
Она подняла зажатый в кулаке длинноскоп.
«Все мы видели нападение на тебя, видели, как ты летел на север, а потом наткнулся на этот разлом в Урте!»
Дал все понял. Судя по всему, Тамрин и этот другой всадник отделились от двух оставшихся, отправив их к огненному дракону. А затем воспользовались ущельем, чтобы пересечь пустыню, оставаясь вне поля зрения, пока не пересеклись с ним. Также стало ясно, почему Пилар упорно нацеливался на юг. Он наверняка уловил еле слышный призыв приближающейся пары и подвернул ей навстречу. Все еще обеспокоенный Дал бросил взгляд на полоску голубого неба над головой. Было непонятно, как отнесутся охотники к его внезапному исчезновению. Он полагал, что они тоже быстро отыщут это ущелье, но вот только не будут знать, куда он по нему направился — на юг или на север. Дал был готов поспорить, что корабли разделятся и будут прочесывать ущелье в обоих направлениях, и все же кратковременное замешательство противника должно было дать Далу и двум другим всадникам больше шансов ускользнуть. Чтобы способствовать этому, Дал сосредоточился на своем полете. Поглядывая на проносящиеся по сторонам каменные стены, он опять обратил внимание на грубые очертания камня, уже догадываясь касательно причины. С приближением обрушения луны мир все яростнее терзали штормы и землетрясения. Видать, эта трещина образовалась во время одного из таких недавних землетрясений. Далу оставалось лишь возблагодарить богов за столь ценный подарок. Хотя приближение луны к Урту грозило концом света, в данном случае одно из его последствий спасло их с Пиларом.
«Твой скакун дотянет до дома?» —
крикнула Тамрин, указывая на кровь, веерами слетающую с кожистого крыла. Дал стиснул зубы, озабоченный тем же самым вопросом. Когда они мчались вдоль разлома, Хефа сочувственно попискивала, изливая свою тревогу за Пилара, и даже делала попытки кончиком своего крыла поддерживать его раненое крыло. Здесь, вдали от прямых солнечных лучей, прохладный воздух вроде немного оживил его скакуна. Или, может, все дело в этом воссоединении? За месяц заточения на борту огненного дракона Пилар и Хефа крепко сдружились, не обращая внимания на трения между своими всадниками, все больше сближались и стали почти неразлучны. Тамрин постоянно поглядывала через разделяющую их пропасть. Даже несмотря на то, что голова у нее была закрыта капюшоном, а глаза — защитными очками, Дал заметил, насколько она нервничает. Как беспокойно сжаты ее губы, как крепко ее пальцы сжимают поводья. Он ткнул пальцем вниз.
«Уходим глубже, подальше от солнечного жара. Пилару там будет легче».
Кивнув, Тамрин повела их в темные глубины ущелья. После ослепительного сияния пустыни сгущающиеся тени застилали ему зрение, однако Дал полностью доверился Пилару и второму рашке, предоставив им самим выбирать дорогу в ущелье. Он слышал, как их пронзительный писк эхом отражается от стен, помогая им ориентироваться. Время от времени Дал по-прежнему улавливал обрывки зрительных образов от пилара, растрескавшихся стен, массивных обломков скал, полностью лишенные цвета, лишь очертания и рельеф. Сквозь его тревогу все заметнее проглядывало изумление, хотя и ничуть не затмевая ее. Он буквально собственными бедрами чувствовал, как колотится сердце его скакуна, ощущая натугу в каждом его ударе. Тело Дала неуклонно наливалось тяжестью, вновь отражая ослабленное состояние пилара. «Далеко еще?» — выдохнул Дал. Когда Тамрин ответила, в голосе у нее прозвучала ложь.
«Недалеко, мы справимся».
С огромным усилием повернувшись, Дал нацелился взглядом назад и вверх, где тьму прорезала неровная полоска неба, и в этот момент на нее накатила серая тень, поглощая свет и двигаясь их курсом. По крайней мере, один из охотников так и не сдался. Только вот что это, холингийский буканир или пхистийский военный корабль? Дал не мог этого понять, поэтому отчаянно цеплялся за единственную непреложную данность, внушая ее и пилару. «Нам нельзя останавливаться». Однако одной только воли оказалось недостаточно. Крылья пилара в последний раз дрогнули, а затем бессильно сложились. Скакун и всадник камнем повалились в глубину ущелья.